Здравствуйте, Алексей Осин, микрофон. Очередной информационный час на радио «Спутник». И для начала говорим о деньгах, которые зависли в швейцарских банках. Окончательно рассталась со своим нейтралитетом страна. И вот на эту тему мы и будем беседовать с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, с такой матчасти, если хотите. 8 миллиардов долларов, примерно такая сумма, эквивалентная этой замороженной в швейцарских банках, плюс 15 объектов недвижимости, плюс еще 50 миллиардов в депозитах, задекларированных юридическими и физическими лицами из России. Вот Швейцария в ряду, собственно говоря, всей Европы, где уже достаточно российских денег зависли. И в этой связи вот любопытно, когда была Вторая мировая война, они в своих банках даже золотые зубы хранили. И, в общем-то, как это им не мешало, почему помешало сейчас?
Ну, видите, они уже, поскольку сейчас идет деление мира уже такое совершенно жесткое на, ну, не жесткое, а определенное вот на восточный, как бы, сектор, восточное полушарие развития и консолидация в рамках, условно говоря, восточного полушария, ну, то есть там, где Индия, Китай, где мы, где Иран, где остальные вот страны, которые будут двигаться в направлении развития с большим даже социальным компонентом, мы совершенно уже понятно, что откалывается и окукливается, можно сказать, в рамках западного полушария, это вот то, что вокруг Соединенных Штатов консолидируется. Но и Соединенные Штаты уже давно бы им пора смириться с тем, что мир делится пополам и хотя бы спокойно жить в своей половине, тем не менее они успокоиться не могут. Вот эта мысль о всеобщем таком глобальном доминировании их не оставляет в покое. Они пытаются с собой утянуть как можно больше стран в западное полушарие, но это ладно бы еще пол беды, но они же заодно хотят нанести вред тем, кто остается в восточном. Ну, прежде всего, главного врага они видят вот в нас, назначили главным врагом. И всячески пытаются вот с помощью там этих бесчисленных пакетов санкций, значит, на нас воздействовать. Ну, и в плюс вот предполагают, что если они будут блокировать нашу собственность за рубежом, вот это будет чувствительный такой вот чувствительный рычаг, на который мы каким-то образом среагируем, и среагируем не каким-то образом, а образом таким, чтобы это было удобно западному миру, а именно то, что мы, ну, по их мнению, прекратим эту самую агрессию, я имею в виду их мнение насчет агрессии.
Ну, понятно, да.
В области Украины. Вот. И дальше для того, чтобы нас полностью подчинить и оставить на ролях вот этого энергосырьевого придатка своего этого самого мира, то есть то, что и предполагалось, вот, и то, что западным миром так пытались проводить в течение последних там 2-3 десятилетий, то есть начиная с перестройки.
Вот, Михаил Кимович, вот смотрите, да. Извините, что прерываю, вот да, ситуация такая, что если мы, предположим, пойдем вот на все это, то, что они от нас хотят, сдадимся, выведем войска, то ведь будет ровно та же самая ситуация. Нам ведь эти деньги, которые в западных и европейских банках не отдадут все равно. Нас заставят их самим передать в фонд восстановления Украины. То есть мы сами будем Украину восстанавливать на свои деньги, они будут за этим надзирать. Так какой нам резон вот поступать никакого. Так, как они говорят?
Алексей, совершенно с вами согласен, никакого резона нет, потому что вот это будет даже еще в 100 раз хуже, уже не говоря о том, что это вообще неприемлемый план, да, вот, чтобы мы как-то сдались и стали придатком Запада, то есть это вообще это даже не обсуждается. Значит, второе. Даже тут правовое это совершенно будет иная картина, заставит нас своими руками передать куда-то. И это юридически будет выглядеть совершенно, ну, так сказать, легитимно, потому что мы будем действовать в рамках, ну, тех правил, которые приняты в банковском сообществе. То есть это ваши деньги, и вы их сами передаете. Ну, неважно, под давлением, не под давлением, главное, вы сами дали команду. Сейчас же совершенно это выглядит абсолютно, я не буду стесняться в выражениях, это совершенно бандитский и пиратский нажим на нас, попытка вот именно экспроприировать наши активы. Именно поэтому они, собственно, понимаете, поскольку нет легитимных у них крючков никаких и никаких легитимных рычагов, поэтому они так долго и тянут с этим. Потому что если бы это было все так просто, это бы уже все состоялось и в марте, и в апреле.
А почему они не могут просто сказать: мы изымаем? Что с ними будет?
А как? А это значит, надо издать какой-то акт правовой.
А в связи с агрессией, я как бы от их имени говорю.
Есть такая статья в международном праве?
А предположим, нет, уже никакого международного права не существует. Мы изымаем и все.
А все равно это невозможно, понимаете, передать и банку дать команду, что теперь вот а кто будет давать, допустим, швейцарскому банку? Нет, заморозить это да. Сказать, что вот вы с этими деньгами не имеете права проводить никаких операций. Это еще можно. Тоже, конечно, это то еще действие в смысле права, но это хоть в какие-то рамки укладывается. То есть ты даешь команду своему банку не проводить операцию с этим. Ладно, с этим можно. А вот если их уже куда-то перечислять по назначению, это значит, сначала ты должен лишить нас права собственности на эти деньги, передать их кому-то в собственность юридически, и вот тогда этот уже собственник этими деньгами будет распоряжаться. Это уже совершенно другая картина. Понимаете, маленький такой нюансик. Вот как говорил наша ученица английского языка в институте, there is a slight difference, but there is. То есть легенькая такая разница, но она есть. Вот, и все-таки они еще, конечно, пиратски, но вот до конца они вот эту грань, они перейти экспроприации, именно заморозить, да, попугать, да, но пока они, вот они ищут разные уловки. Вот через ООН они пытаются, да, там протащить какую-то декларацию, протаскивают декларацию, ну, протащили, ладно, проголосовали, но она не имеет никакого,
правового силы, да.
механизма реализации, ладно. Теперь они через ЕС пытаются придумать какой-то фонд управления вот этими активами. Ну, в принципе, можно построить такую конструкцию, что ты каким-то образом эти замороженные вот активы, ты их зачислишь куда-то там в какие-то там ресурсы, и уже на основании этих ресурсов издашь уже, ну, это я уже такие банковские тонкости такие, вот, издашь какие-то там бумаги, активы, и вот этими активами будет, но это все равно, это, понимаете, такие городушки, тем более они все равно, они нелегитимные. Вот они пытаются нащупать какие-то вещи, и, конечно, они хоть пираты, и хоть бандиты, и хоть никакого международного права не существует, но последняя все-таки вот эта вот зацепка заусенница, вот эта маленькая, она им мешает пока вот до конца...
Я, признаться, вижу только один у них стопор, что все другие начнут у них деньги изымать, что, в принципе, уже сейчас и делают. Но вот смотрите, в словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прозвучали такие слова. Мы будем работать над международным соглашением, что-то они там собираются подписывать, найдем законные способы, плюс еще прозвучали слова о том, что если признать, что эти средства добыты незаконным путем, то их можно конфисковать. Ну, наверное, через суд только. Это возможно вообще или нет?
Что я сказал. А как ты докажешь, что если это корпоративные деньги, они это перечисленные там части прибыли, части доходов, если это какое-нибудь предприятие металлургическое или еще какое-то, как ты докажешь, что оно незаконно, что оно кого-то уезжало, направляло каперские суда, да, для ограбления в моря, или эксплуатировало рабов, или еще кого-то, как ты докажешь, или бандитов как-то там использовало от наркоторговли эти деньги, да? Ведь вот что надо будет тогда искать. Ну, я уже просто вот методом перечисления. Но вот видите, вот вы когда сейчас цитировали Урсулу фон дер Ляйен, опять-таки все-таки там звучит вот это вот все-таки правовая подоплека. Мы будем искать, мы найдем, мы будем вот именно правовой момент. Вот все-таки он для них служит стопором. Ну и, конечно, они боятся, что, собственно, это может начаться цепная реакция. Но нам, я думаю, что тут вот толстовством заниматься вовсе не надо. То есть вот это непротивление злу, насилием. Когда ты хочешь победить, ты тоже должен идти в наступательную операцию. И на финансовом фронте точно так же, как на всех остальных фронтах. Значит, надо найти какие-то активы, вот, и собственность, ту же собственность, те же активы, те же бумаги, тоже все, и точно так же поступить, да, да, это понятно, что там и нас бы этот самый Толстой бы осудил, если бы там, видимо, наблюдал бы за нами, и Ганди нас бы осудил бы.
А мы с Индией дружим, а Ганди, да, осудил бы.
Да, Ганди осудил бы. Но, видите, на войне как на войне, а-ля гер ком а-ля гер, если против вас действуют такими методами, то ты должен ударить железным кулаком. Это на мой взгляд.
Ну, то есть тут у нас найдется какая-то собственность хотя бы для того, чтобы, в общем, их тоже немножечко грабануть, ну, конечно, если они так сделают.
Понимаете, для таких вот, для такого, извините за выражение, хулигана, достаточно хоть чуть-чуть его задеть, чтобы хулиган уже... Тут не важно, что если у тебя арестовали 100 миллиардов, ты, допустим, те же 100 миллиардов здесь адекватно. Да ты хоть миллиард у него отними, он уже в бешенство придет.
И это будет правильно. Спасибо, говорю я Михаилу Беляеву, кандидату экономических наук, финансовому аналитику, за такой довольно-таки четкий разбор ситуации. Ну, как всегда, как обычно, на высоком уровне. Мы продолжим буквально через пару десятков секунд.